Наш разговор наверняка этим будет и интересен. Мы не стали приглашать политиков, а казахских политиков, казахстанских политиков в Европе сейчас много, многовато даже. Мы только пригласили только правозащитников, чтобы нас потом не могли упрекнуть в предвзятости к политической интерпретации этой проблемы. Мы хотим поговорить об этой проблеме как о гуманитарной проблеме. И тем более нам, наверное, будет интересно узнать реакцию Татьяны, правозащитник из Казахстана, который ранее не сталкивался с этой проблемой именно этой группы беженцев, но тем не менее вот первое впечатление, оно всегда такое бывает свежее и наиболее удачное, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот наша радио Азаттык, это казахская служба радио Свободной Европы, радио Свобода. И вот более года мы освещаем проблему большой группы казахских беженцев в Чехии. Эту группу составляют люди из небольшой мусульманской общины. Они себя предпочитают называть община «чистая религия». У них есть принципиальное отличие от основной мусульманской общины, то, что в основном они предпочитают жить законами Корана и предпочитают не ходить в мечети, потому что, по их мнению, мечети подконтрольны властям, и в мечетях Казахстана искажают суть ислама. И год назад эта община провела в Праге большой митинг с критикой чешских властей. Это событие было интересным тем, что публика, общественность, в принципе, не знала об этой общине, потому что эта община более 3 лет пытается получить статус беженца. Здесь более 200 граждан Казахстана. Они бежали десятками в основном из западного Казахстана в 2005-2006 годах. В основном это молодые люди 20-30 лет. В Чехии, конечно, жизнь развивается. У них родились десятки детей. И сейчас вот более 200 граждан Казахстана вместе с детьми уже несколько лет на грани принудительной депортации из Чехии в Казахстан. И год назад, 7 февраля 2009 года, они провели большой митинг прямо в центре Праги и заявили о себе. То есть началась политизация проблемы. И вот в течение года вокруг этой общины происходили разные события, противоречивые события, яркие события, немножко грустные события. Были события с оттенком оптимизма. И мы хотим сейчас наш круглый стол посвятить вот этой теме. Прошел год с необычного митинга, где группа беженцев из Казахстана выдвинула и политические требования в адрес властей Чехии, властей Казахстана и в адрес руководства Европейского Союза. И вот что за год изменилось вокруг этой общины, что не изменилось и почему. Если коротко окинуть взором прошедший год, то можно выделить 3-4 ярких события. После этого митинга в марте некоторые члены этой общины участвовали в распространении листовок в Вене. Там проходило мероприятие ОБСЕ, и некоторые казахские политики в зарубежье привлекли некоторых активистов этой общины к распространению листовок в Вене. Это было необычное явление. После этого власти Чехии арестовали некоторых членов этой общины, обвинив их в незаконной перевозке людей, и уголовное дело медленными европейскими скоростями дошло, по-моему, до прокуратуры. Следующее событие, большое событие, летом 2009 года в одном из чешских лагерей для беженцев вспыхнул бунт соискателей статуса беженцев. Они жаловались на негуманное отношение к ним. Потом в октябре 2009 года власти Чехии насильственно депортировали, то есть это была первая депортация одного из членов этой группы в Казахстан, Маргулан Мухамбетов, и он пропал, о нем нет никаких достоверных сведений. Вот, Кайрат, я правильно выделил основные этапы событий вокруг вашей общины за последний год? Пожалуйста, если я ошибаюсь, поправьте меня, расскажите, пожалуйста, ваше
Да,
видение.
все, в принципе, правильно, да, но вот не соглашусь с тем, что мы называем себя чистой религией. Мы просто называемся верующими, и все.
Да, это вопрос для членов вашей общины, я знаю, принципиальный и немножко даже болезненный в том плане, что некоторые средства массовой информации в Казахстане называют вас по-другому, власти Казахстана также называют по-другому, но это суть терминологии, поэтому... Здесь можно спорить, и российские эксперты тоже выражают свои точки зрения. Но это все внешняя атрибутика. А что по сути? Изменилось ли что-нибудь в сторону положительного? Какие-нибудь есть ли положительные тенденции вокруг вашей общины для разрешения главной проблемы? Главная проблема — это неопределенность вашего пребывания на территории Чехии.
Ну, неопределенность, она продолжается. Неопределенность. Кроме этого, да, вот событий, то, что затянулись наши дела. Вот в руки нам сейчас выдали решение, что согласно параграфу 27 закона чешской, да, вот, о полиции, наши дела как бы продолжаются на один год. В связи с тем, что мы не имеем возможности решить ваши дела, вот, да, вот, в соответствии с конвенцией. Вот, так. Кроме этого, пока у нас ничего нету. Вот, уголовное дело до сих пор продолжается. В прокуратуре сейчас стоит вопрос, передавать ли дело в суд или вообще закрывать это дело. Ну, адвокаты все склоняются к тому, что закроют из-за недостачи улик.
Здесь я должен немножко, как журналист, который освещает эту тему, дать пояснение, что уголовное дело касается бегства из Чехии в Австрию Алии Артыкбаевой. Алия Артыкбаева – это одна из соискателей статуса беженцев. Она супруга Адильжана Муздубаева, да, если я не ошибаюсь?
Да.
Адильжан Муздубаев – один из лидеров этой общины, который сидит в казахстанской тюрьме уже который год по уголовному обвинению. Алия Артыкбаева с тремя детьми бежала в Чехию, но здесь ей отказали несколько раз в статусе беженцев, поэтому она бежала из Чехии в Австрию, и по некоторым данным в Австрии ее статус решается, ее проблема решается положительно, ей могут дать статус беженца, а представители общины казахских беженцев здесь в Чехии, чешская полиция обвинила в содействии бегству Алии Артыкбаевой. Давайте мы теперь попросим подключиться Надежду Атаеву. Надежда Атаева больше года тоже следит за ситуацией вокруг этой общины. Давайте мы сфокусируемся на деле Али Артыкбаевой. Вот она бежала из Чехии в Австрию, из одной европейской страны в другую. Беженцы, которые, предположительно, помогли ей спасаться от депортации в Казахстан, они теперь сами привлекаются к ответственности. Насколько эта ситуация типичная вообще?
Прежде всего, я хотела поблагодарить, что меня пригласили к этому разговору. И я думаю, что, наверное, важно построить нашу дискуссию именно вот в каком ключе. Это обсуждая положение казахстанских беженцев уже не только в Чехии, но и в других странах Евросоюза, мы должны понимать, как проходит ситуация именно в правовом поле, и как общественность европейских стран, где пребывают эти беженцы, реагирует на выражение их религиозных обрядов. И одновременно с этим очень важно нам дать оценку причинам, по которым эти беженцы и эти граждане Казахстана были вынуждены покинуть страну. Тогда мы будем лучше понимать причины, из-за которых представители этой казахстанской группы беженцев, относящихся к неформальной религиозной общине выходцев из западного Казахстана, я бы лучше так квалифицировала их, чем называть «чистая вера», либо другие, так сказать, формулировки к ним применять. И я думаю, что сам факт того, что из Чехии, когда люди получают несправедливые и необъективные решения миграционных и судебных органов, вынуждены, спасаясь, покидать страну. И я не могу их воспринимать как правозащитник нарушителями государственной границы. Дело в том, что Чехия поставила их в такие условия. И другого способа спастись от принудительного возвращения в страну, где их ждут пытки, они не могут себе найти. Во-первых, у них нет средств нанять адвоката. Во-вторых, мы имеем четкие сведения и список адвокатов, которые отклоняют их просьбу о том, чтобы их защищали. То есть приходят к чешскому адвокату, который смотрит дело и видит, что действительно нарушены права иностранца, просителя статуса убежища, очевидные факты. И в то же время закрывают дело на глазах у человека, который просит о помощи и говорит, это дело заказное, я его проиграю, несмотря на то, что у меня будет много аргументов. И эти моменты, они дают основания нам считать, что правительством Чехии отношения и положение этих заявителей политизируется. Политизируется сам момент, что такая многочисленная группа беженцев, она стала предметом для пристального внимания спецслужб двух государств, между Чехией и Казахстаном. И за этим идут серьезные последствия. Я думаю, что за этим, если сегодня общественность западных государств и международные правозащитные организации не будут более активными, то мы будем просто наблюдать непоправимые последствия. И вот тут вы стали упоминать дело Маргулана. Я вам могу сказать, что наша ассоциация очень внимательно отслеживает это дело, и мы хорошо знаем историю этого беженца, которого принудительно, насильственно вернули в Алма-Ату. И как этот человек в течение нескольких месяцев, скрываясь, находился в стране и в итоге был вынужден покинуть эту страну. Ему просто не удавалось ни устроиться на работу, ни жить по месту прописки. То есть это все моменты, которые показывают причины, по которым люди уезжают, в случае их возвращения, как они возвращаются опять в эти проблемы и не могут найти возможности там выжить и опять, рискуя собственной жизнью и здоровьем, покидают Казахстан. Я думаю, что вот именно в этом ключе нужно обсуждать положение этих казахстанских беженцев. Я хотела бы сказать, что судьба людей, которые представляют эту казахстанскую группу беженцев, преследуемых за их религиозные убеждения, она уникальна. Уникальна по своей сути. Я уже об этом говорила неоднократно коллегам и на встречах с представителями Еврокомиссии. Для меня очень примечательный факт того, что несмотря на то, что они очень консервативные и придерживаются исключительно истоков ислама и обращены, так сказать, к традиционному пониманию вот этих вот очень важных для них ключевых моментов в исламе, тем не менее это не замкнутые люди. Это современные люди, которые, прожив 2 года в Чехии, несмотря на то, что они столкнулись просто с несколькими вопиющими фактами несправедливости и необъективности, они решили объединиться и создать свою правозащитную организацию, чтобы уже через голос организации, не отдельно каждого, да, а все вместе выражать мнение. Потому что людям надо жить. Они не могут заниматься только, так сказать, вот этим. И у них много времени занимает подготовка их дела, попытка найти кусок хлеба или жилье. Многие из них, так сказать, просто вынуждены с одного лагеря перемещаться в другой. То есть жизнь этих людей очень непростая. И, может быть, другие на их месте, они стали бы более агрессивны, замкнулись, и, так сказать, от них исходило бы более негативное настроение. Однако я общаюсь год с этими людьми, я просто в восторге от того, что все-таки они ищут законные правовые механизмы собственной защиты. Они пытаются изучать права человека, причем на профессиональном уровне, и у нас есть тоже этому неопровержимые факты. Их попытка самим давать оценку своим поступкам, их желание защищать себя даже в условиях, когда несколько человек из них подверглись уголовному преследованию уже в Чехии. Вот. И сам факт того, что они постоянно контактируют с журналистами, они открыты к представителям международных организаций. Но и самое важное, все эти годы они неизменны в одном. Они стремятся легализовать свое положение. Они хотят получить легальный статус. А это дает им возможность идти работать. И ведь поймите, несмотря на то, что их причисляют как бы консервативной части мусульман, да, они не ставят условий работы, или еще что-то. Эти люди...
Вот, Надежда, извините. Вот тут мне самое время, мне кажется, нам подключить к нашей беседе Татьяну Чернобыль. Татьяна, вот власти Чехии вот уже более 3 лет отказывают в предоставлении статуса беженца этим людям. И при этом власти Чехии в качестве одного из основных аргументов говорят о том, что это небольшая мусульманская община просто не хотела регистрироваться на территории Казахстана, регистрироваться как религиозное объединение и отвергала светский характер государства. И тем самым изначально они не проявляли правовую культуру. Надежда Атаева говорит сейчас другое. А также власти Чехии говорят о том, что Казахстан – это страна толерантная для всех религий, что случаи преследований по религиозным мотивам властям Чехии неизвестны. При этом они ссылаются на некоторые международные доклады по правам человека. Еще один аргумент. Власти Чехии говорят, что представители этой общины не использовали все законы Казахстана для защиты своих прав. Они говорят, что преследование не носит яркого систематического характера, что если их избивают полиции или в органах спецслужб, то им надо было пожаловаться на этих полицейских, надо было искать правду в юридических структурах Казахстана, что если их сажают по уголовным обвинениям в связи с хранением якобы наркотиков, что это не имеет никакого отношения к религии, что это чисто уголовное явление. Вот насколько правы власти Чехии, по-вашему? Насколько вот эти их основные аргументы соответствуют действительности в Казахстане?
Да, так как я не знакома с деятельностью вот именно данной религиозной группы, поэтому я не берусь судить о том, могут ли они преследоваться в Казахстане по своим религиозным мотивам. Я другое могу сказать. Насколько обоснованы их опасения, связанные с возвращением возможным в Казахстан? Да, они могут быть привлечены к уголовной ответственности по надуманным каким-то мотивам. Да, и могут подбросить наркотики. И как результат вот этого привлечения к уголовной ответственности, уголовного преследования, может быть применение пыток, подавление их воли и так далее. И, конечно, все это может быть завуалированным таким вот предлогом надавить на людей в связи с их вероисповеданием, безусловно. То, что в докладах Казахстана, освещающих ситуацию с правами человека, не фигурируется упоминание преследования в отношении членов данной религиозной группы, нет. Я не специалист в этой области. Здесь вам скорее нужно к Алматинскому Хельсинскому комитету обратиться, к Нинель Фокиной, которая разбирается в этих вопросах. Я могу говорить о пытках. Возможны ли пытки в отношении этих людей? Да, возможны. Как в отношении, в принципе, любого гражданина и не гражданина Казахстана, которые окажутся в руках правозащитных органов. Что касается того аргумента властей Чехии, что они могли, будучи подвержены уголовному преследованию в Казахстане и подвержены давлению там, физическому, например, граничащему с пытками, они могли обратиться за помощью в соответствующие структуры. Здесь, конечно, нам, как правозащитникам, совершенно ясно, как расследуются подобные жалобы, заявления граждан о пытках сотрудниками правоохранительных органов. Они расследуются внутриведомственно, носят конфиденциальный характер, рассматриваются в виде жалоб. Заявитель материалом такой проверки внутриведомственной доступа не имеет и, соответственно, не имеет потом возможности мотивированного обжалования ответа, который приходит. Ответ, как правило, такой, что ваши доводы не подтвердились. Поэтому практически найти им защиты от давления, которому они подвергаются в Казахстане со стороны сотрудников правоохранительных органов, конечно, надежды мало. Вот что я могу сказать.
Вот вы говорите, что участники этой общины в случае их возвращения в Казахстан могут быть подвергнуты пыткам. А власти Чехии говорят, что в Казахстане нет ни одного негативного случая, когда реиммигранты, то есть репатрианты, лица, которые вернулись в Казахстан, подвергались бы преследованиям, что Казахстан имеет, наоборот, положительный опыт возвращения репатриантов. И здесь они приводят в качестве примеров власти Чехии в судебных документах опыт с уралманами, с казахами-репатриантами. Есть ли тут какая-то вот связь?
Вы знаете, есть очень печальный случай. Я, к сожалению, не помню фамилии человека. Это был случай в Караганде, громкий случай. Он получил публичную огласку. Это было несколько лет назад. Оралман. Он частный предприниматель. Я не знаю, за что он привлекался к ответственности уголовной. В результате того, что он побывал в руках правоохранительных органов, он превратился в человек-овощ. То есть он был в коматозном состоянии, из которого так и не вышел. То есть он не то, что в коматозном, из коматозного он вышел, он просто практически биологически только функционирует, и все. Если я не ошибаюсь, он, по-моему, даже скончался, этот человек. Родители этого молодого человека пытались найти справедливость к ответственности, в конце концов, с горем пополам были привлечены кое-кто из сотрудников. Но что касается возмещения материального, возмещения морального вреда, который понесла семья, то очень долго бодались Министерство финансов, Министерство юстиции, кто должен возмещать вот этот вот понесенный семьей моральный вред. Я не знаю, до чего они в результате договорились, но это была очень длинная, некрасивая тяжба. Ну, вот такой случай с Уралманом, репатриантом есть, к сожалению.
Скажите, пожалуйста, Татьяна, вам известны какие-нибудь характерно яркие случаи преследования, пыток именно по основаниям религиозным, так сказать, именно из-за того, что человек участвует в какой-то нетрадиционной религиозной общине? Это независимо, это будет мусульманского, исламского характера или христианского характера.
Правозащитная общественность получает такую информацию, что лица, преследуемые якобы за террористическую деятельность вследствие своих религиозных убеждений, подвергаются пыткам. Да, такая информация есть. По-моему, радио «Азатык» также освещало дело братьев Сулейманова и, забыла фамилию, второго молодого человека.
Да. Помните, это два молодых человека в Астане, да, это, они осуждены.
Да, в Астане. Угу. Вот еще один случай. Они тоже утверждали, что подвергались пыткам во время досудебного разбирательства, преследования.
И радио «Азатык» опубликовало эксклюзивный репортаж о том, что опять один мусульманин в Акмолинской области на этот раз обвиняется в терроризме. Его зовут, по-моему, Виталий Твердохлеб. Он этнический русский, который перешел в ислам. И теперь он обвиняется в распространении террористических идей. И такой стандартный набор обвинений. Ну, надо подождать окончания суда, справедливого казахского суда. Надежда, вот мы выслушали рассказ правозащитника, который находится внутри Казахстана, сидит как бы на передовой линии. Как воспринимаете этот рассказ? И также хочу конкретизировать наш разговор теперь делом Маргулана Мухамбетова. Этот Маргулан Мухамбетов был депортирован со второй попытки, причем в октябре 2009 года из Чехии в Казахстан. И вы теперь впервые говорите о том, нам впервые стало известно дальнейшая его судьба, что он после нескольких месяцев пребывания в Казахстане бежал из Казахстана. Вот что могло ожидать Маргулана? Из какой ситуации он выбрался, по-вашему?
Значит, в продолжение тому расследованию, которое проводило ваше радио после его после депортации, когда это была уже вторая попытка, да, значит, 11 октября 2009 года Маргулан был принудительно депортирован в Казахстан. Это было ночью, и рано утром он приехал в Алматинский аэропорт.
Да, его доставили, чешские офицеры доставили в наручниках в Алматинский аэропорт.
Его доставили в Алматинский аэропорт. И, например, для меня считается, я считаю, что вот сам момент того, что перед тем, как Маргулан должен был проходить паспортный контроль, он был допрошен представителем спецслужб в гражданской одежде. Во всяком случае, представитель, который его опрашивал, он так представился. И он задал несколько ключевых вопросов, которые лично для меня, как для активного наблюдателя судьбы этой группы беженцев, вызывают серьезную обеспокоенность. Значит, Маргулан, а что ты делал в Чехии? Ты искал ПМЖ? И много таких, как вы. Ну, казалось бы, ПМЖ, постоянное место жительства. И сам факт, а сколько там еще таких, как ты? И что, все они хотят остаться в Чехии? Что вам здесь не так? И Маргулан отвечает, а это разве касается меня? Вы мне сказали, что у вас есть вопросы ко мне. Дело в том, что у Маргулана не было паспорта. Его, значит, доставили по какой-то там временной справке, что он лицо, имеющее гражданскую принадлежность, Казахстан. Вот. То есть он отклонил буквально сразу все вопросы, которые касались не его. Более того, он находился в некоторой такой неопределенности, и он понимал, что в любой момент в отношении него могут применяться какие-то насильственные действия. И он просто, так сказать, стал им заявлять. «Вы будете меня сейчас бить? Я знаю ваш менталитет. Вы будете от меня добиваться, чтобы я вам говорил про кого-то, про кого вы хотите услышать. Я ничего этого делать не буду. Если вы меня пускаете в Казахстан, пускаете. Если нет, отправляйте меня обратно в Чехию. Я не сам сюда приехал. А что ты там делал? Я там жил. Что именно ты там делал?» То есть попытка выяснить, с кем общался Маргулан, какой мотив и с кем он общался, и чем эти люди сейчас занимаются, и попытка получить от него конкретные имена, оно вызывает обеспокоенность. Тем более, что наша организация располагает письмами родственников, лиц, которые сегодня являются заявителями на политическое убежище в Казахстане, где родственников постоянно посещают представители именно КНБ. И в тетрадке их служебной записаны имена всех, кто сегодня проживает в Чехии. И они просто уговаривают давать показания против близких. Сам этот подход со стороны правоохранительных органов Казахстана, он абсолютно неправомерный. И когда сегодня чешские власти заявляют о том, что нет системного характера преследования религиозных неформальных групп, я готова возразить. Почему? Если мы начнем смотреть на историю этой общины, то мы с вами четко увидим, что более 10 ее представителей за какие-то несколько лет были привлечены к уголовной ответственности по сфабрикованным обвинениям. Им подбрасывали кому наркотики, кому что-то другое. В отношении всех применялись пытки. Мы имеем подробные рассказы пострадавших от пыток, у которых совершенно очевидные признаки инвалидности. Вы посмотрите на состояние здоровья этих беженцев. Более того, что они живут постоянно в стрессе, как и Маргулан, о котором мы сейчас говорим. Ему очень трудно, с ним очень трудно общаться, потому что человека постоянно избивали в закрытом лагере Чехии. Наша попытка, в том числе и вашей радиослужбы, привлечь медицинского специалиста для освидетельствования побоев и других признаков насильственных физических воздействий на него, она не увенчалась успехом. Адвокат абсолютно не имела возможности свободно его защищать. Они довели Маргулана до такого состояния, он говорит, я просто отчаялся, я уже перестал верить в справедливость, я уже, так сказать, молился и был готов даже к смерти. Вот само это состояние, в которое ввели человека, который просил защиты у Чехии, она не делает чести тем, кто имеет отношение вот к таким незаконным действиям. Поэтому, когда чешские миграционные представители чешских миграционных служб либо каких-то других надзорных ведомств говорят о том, что в отношении этой категории лиц и представителей этой общины нет системных преследований со стороны казахстанских властей, я могу возразить, они есть. До сих пор 4 представителя этой общины находятся в местах лишения свободы. Их родственники живут в таких условиях, что они не могут своевременно их посещать. Они дискриминируются, им сложно устроиться на работу. То же самое говорит и Маргулан, что его близких постоянно вызывают, допрашивают, задают им неудобные вопросы, наводящие вопросы, которые позволяют получать информацию о тех, с кем он общается, по-другому интерпретировать их взгляды и так далее. То есть это ведь характерно, это говорит не только Маргулан. Маргулан после своей депортации, он лишь подтверждает те прогнозы, которые звучали до его депортации. И то, в каких условиях он жил, прятался, он ведь сразу не поехал домой. Перед тем, как ему приехать, уже там посещали его дом люди в масках, понимаете, и были бесконечные угрозы. Но с делом Маргулана тут нужно быть очень внимательным, потому что там еще отношения родителей с детьми очень сложные. Я думаю, что ведь речь сегодня идет не только о депортации, принудительной депортации Маргулана, которая благодаря радио получила огласку, но ведь есть еще и другие случаи, когда беженцы просто просят не говорить об этом. Но мы знаем, что еще 2 своих депортировали из других европейских стран. И они описывают точно такую же ситуацию. Они не могут жить по месту прописки, не могут общаться с детьми и ищут любой способ покинуть Казахстан. Поэтому отношение к этой группе беженцев, оно в корне не меняется. Просто сегодня это настолько политизированная тема, что для Казахстана, который председательствует в настоящий момент, будет очень выгодно, если эта группа беженцев вернется. И они будут это просто преподносить как благожелательный политический климат и, так сказать, их толерантное отношение к представителям религиозных общин, которые имеют, так сказать, несколько другое представление о религии и так далее. Но вместе с тем остаются под преследованием группы баптистов, свидетелей Иеговы, кришна и так далее. И они также подвергаются пыткам и притеснениям. Поэтому говорить о том, что нет системного преследования, это значит проявлять необъективность. И я с этим в корне не согласна.